Добро пожаловать на пасторскую конференцию 2003 года.
Арчи Спраул, конечно же, известен благодаря своему служению в учебном центре, легионерском учебном центре во Флориде. Он несет служение на протяжении последних нескольких лет. Я думаю, вы уже хорошо, наверное, поняли, что когда он проповедует, он открывает широко свое сердце. Когда вы слышите Арси Спроула, который проповедует из-за кафедры, это тот же Арси, который разговаривает с вами за столом или где-то в отдельных индивидуальных беседах. Он всегда открывает свое сердце и в таком масштабе, что нельзя ни подсчитать, ни оценить. И мы любим тебя за это. Поэтому выйди, наш возлюбленный брат, и соверши служение слова. Вы знаете, прекрасно слышать эти прекрасные истории о посещении Джона МакАртура России. Я уже встретился с несколькими русскими христианами в этот вечер, и мне особенно понравилось, когда я увидел струнные инструменты здесь. Почему? Потому что в нашей церкви Святого Андрея также есть струнные квартеты. И несколько лет тому назад меня так вдохновили наши музыканты, что я сказал своей жене, когда я отправлюсь на небеса, я научусь играть на скрипке. А потом я подумал, зачем ждать? Поэтому я попросил одну из наших скрипачек, она русская, чтобы она научила меня музыке. И на протяжении нескольких прошлых лет я научился, правда, русскому языку. Ну, немного, но несколько слов. И первое слово, которое я услышал от нее, это «нет», которое я слышал очень часто, которое она произносила. Слово «нет». Поэтому я могу представить, как ты хорошо провел время с этими прекрасными русскими людьми в твоей недавней поездке в Россию. Сегодня хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание на особый предмет. Предмет суверенности Бога. И хотел бы прочитать для вас кратко из послания апостола Павла к римлянам, 9 глава, начиная с 10 стиха, где апостол Павел пишет, и не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак, ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, милующего. Знаете, мы слышим Слово Божье, и всякий, кто имеет ухо, да слышит. В 60-х годах один из моих друзей приехал в Америку из Ливерпуля, Англии, из дома группы Beatles, кто помнит такую рок-группу, и он приехал с гитарой, которую нес за спиной, и он решил посвятить себе служению евангелизации здесь, в Соединенных Штатах. И я встретился с Джоном Гестом первую неделю, которую он провел в этой стране, потому что он приехал в Филадельфию, в том город, в котором я преподавал в школе богословия. И первую неделю его посещения Соединенных Штатов Джон провел достаточно времени для того, чтобы ознакомиться чем-то, что мы называем американской культурой, американской историей. Он посетил всякие главные места, потом начал посещать немецкий, такой, знаете, старый городок Филадельфии, потом другие достопримечательности, которые были характерны. И то, что привлекло его внимание, это революция, которая была, и война, которая была связана в истории. И он рассматривал те плакаты, которые были в музеях, которые говорили разные лозунги того времени. И он сказал мне следующее, что в одном из этих магазинчиков антикварных он увидел на стене плакат 18 века, и слова на этом плакате были следующие: «Мы служим а не суверенны здесь. Мы не суверенны, мы служим здесь». Он говорит, когда я прочитал эти слова, я испугался. Почему? Потому что я был готов прыгнуть на первый уходящий пароход, отправляющийся в Англию. Как я могу идти к народу и проповедовать Царствие Божие, когда у них встроенная в их культуре, если хотите, аллергия к понятию суверенитета? Я никогда не забуду эти слова, которые сказал этот чужой человек в нашей стране. Вы знаете, я никогда еще не встречал исповедующего христианина в нашей жизни, когда бы я задал им вопрос: верите ли вы в суверенитет Божий? Я еще не встретил ни одного христианина, который бы посмотрел мне в глаза и сказал бы «нет». Каждый христианин, которому я задаю вопрос, они говорят: да, мы верим в суверенитет Божий. Что может быть еще более аксиоматичным для христианина, чем утверждать суверенитет Божий? Ведь мы все понимаем, хотелось бы надеяться, что если Бог не суверенный, значит, Он не Бог. И утверждение, подтверждение суверенитета – это подтверждение веры в Бога. И поэтому они всегда говорят: да, я верю в Бога, который суверенный. Но смотрите, что еще я, какое наблюдение сделал. Если вы немножечко, начнете рассматривать, разбирать это утверждение о суверенитете и зададите несколько конкретных вопросов касательно суверенитета, буквально через 5-10 минут вы поймете, что это драгоценный суверенитет, практически от него ничего больше не остается в понимании людей. Несмотря на то, что мы исповедуем, что верим в суверенитет Божий, вопрос к вам: поистине ли вы исповедуете Божий суверенитет? И есть три определенных стороны, которые, конечно же, не описывают сполна суверенитет Божий, но это три области, которые хотел бы обсудить с вами касательно суверенитета Божьего, в которые я верю, что люди очень часто неправильно понимают. Итак, первое, это касательно нашего утверждения суверенитета Божьего над Его творением. То есть, Бог суверен над природой. И Бог суверен над историей. Верите ли вы это? Верите ли вы в это? Вы знаете, друзья, то, что очень часто мы говорим на вопросах, ответах, мы все очень хрупкие, мы, безусловно, очень часто ошибаемся в наших мнениях время от времени. И помните, как Иоанн сказал? Он сказал, что, конечно же, у меня есть ошибки в моем богословии, и он говорил за себя, он исповедовал свои грехи, когда сказал это. То есть он был уверен, что есть какие-то богословские ошибки, когда кто-то говорит ему: почему же ты не избавишься от этих ошибок? Он говорит: если бы я знал, в чем заключаются мои богословские ошибки, я бы исповедовался. Вы знаете, я чувствую то же самое. Но я полагаю, что то, во что я верю, это то, во что нужно верить, а иначе я бы не утверждал эти вещи. Но где-то, как-то, наверное, есть какие-то примеси ошибок. Помните, что Кальвин сказал? Кальвин сказал, что нет богослова, который был бы прав на все 100%, максимум 80%. Если он говорил, великий богослов, что он на 80% был прав, то, конечно же, я гораздо ниже занимаю положение. Но, друзья мои, несмотря на то, что мы допускаем так много ошибок, самое страшное, мы допускаем ошибки о Боге, думая о Боге. Почему? Потому что мы с вами выросли в языческой земле, и всякий новый день, который мы прожили на этой земле, мы просто были бомбардируемы, если вы хотите, этими языческими взглядами, начиная из ясельной группы, заканчивая теми кинофильмами, которые мы смотрим, теми романами, которые мы читаем, телевидение, которое мы смотрим. Друзья мои, так много идей, так много понятий, которые проникают в наш разум. Почему? Потому что мы принимаем их, не давая себе оценки, что то, что проникает в наш разум, то, чему нас учат, мы принимаем иногда понятия, которые абсолютно противоположны христианской вере. Друзья мои, когда мы рождаемся свыше, мы же не принимаем освящение мгновенно, мы также не обретаем разум Христов мгновенно. Мы имеем доступ к этому багажу, который мы, к сожалению, вносим в наше христианское хождение. Друзья мои, наверное, самое известное языческое понятие, которое проникает в наше мышление, заключается в том, что нам язычество предлагает особый взгляд, языческий взгляд на природу. Посмотрите, иллюстрация. Вот у меня пара очков. Это лишь пара очков. Это понятно всем? Я не слишком спешу в своих объяснениях. Друзья мои, смотрите внимательно. Следите за мной, потому что вы сейчас увидите, как мои руки, они никогда не оставят мои кисти. Я сейчас подброшу эти очки в воздух и буду надеяться, что я их не разобью. Смотрите внимательно. Я подбрасываю очки и надеюсь, что я поймаю эти очки. Но когда я подброшу, пожалуйста, никто не играйте с этой кафедрой, чтобы она не исчезла, хорошо? Смотрите, подбрасываю очки. Эх, был бы у нас барабан, было бы приятно, да? Как в цирке. Раз, два, три. Видели? Кто заметил? Разве это было не изумительно наблюдать? Позвольте задать вам простые вопросы, чтобы оценить этот опыт. Что заставило эти очки подлететь в воздух? И почему же, после того, как они подлетели вверх, они остались в воздухе? А? Почему? Почему они не замерли над этим мистическим местом, которое мы называем кафедрой? Почему эти очки не достигли этого положения невесомости? Где наш тут космонавт? Знаете ли вы что-то о невесомости? Помогите нам. Они не остались в невесомости, но они упали. И мы всегда говорим, все, что поднимается вверх, должно когда-то рано или поздно упасть. Не правда ли? Итак. В языческом понимании природы мы говорим, что то, что произошло здесь, в этом маленьком, во время этого маленького эксперимента, что данные очки повиновались утвержденным законам этой механической вселенной. Вселенной, физика которой оперирует на основании определенных сил, присущей ей. И то, что заставило эти очки подлететь вверх, это было проявление энергии и силы, исходящей из моих кистей от рук, и то, что заставило очки приземлиться вниз. Вот, Иоанн, вот, Джон, что называется экспозиционная проповедь, что заставило упасть очки вниз, это был закон гравитации, что мы называем силой, которая присуща данной природе. Друзья мои, если это то, во что мы верим, что так это и происходит, вы думаете себе, я язычник, это языческое мышление. Почему, друзья мои? Потому что, что является главным из основополагающих принципов, которые мы находим в Слове Божьем, это то утверждение, которое сделал апостол Павел, обращаясь к афинянам на горе Марс. Он говорит, в Боге мы живем, мы движемся и существуем. После периода реформации богословы 17 века переживали о том, каким образом Господь обращается со своей вселенной, со своим творением, и они сделали очень четкое разграничение в богословии, разграничение между главными и второстепенными причинами. Главными и второстепенными причинами. Главные причины представляли собой окончательную причинную силу всего, что происходит во Вселенной. Силы, которая обеспечивается всегда для всего живого, для всякого движения, для всякого естества, что в Священном Писании утверждается как вселенская сила, суверенная сила Бога Вседержителя. Ведь без этой главной причинной силы, которая обитает в Боге, не может быть никакой жизни, не может быть никакого движения, не может быть никакого существования. Однако в то же время наши праотцы поняли, что существуют какие-то причинные действия, которые реальны и происходят в природе. Есть определенные силы, которые, когда я решаю причинить силой своего толчка, подкинуть эти очки, появляется эта сила, появляется эта причина, которая заставляет определенное действие совершиться. Я придал движение этим очкам, но главное, суть заключается в том, что я даже не могу двинуть своей рукой и приподнять эти очки, а тем более подбросить и надеяться, что они упадут на землю без суверенной силы всемогущего Бога. Друзья мои, если у нас такой взгляд на природу, которая существует независимо от воли Божьей, независимо от его суверенитета, тогда мы не поняли с вами доктрину провидения. Мы не поняли с вами доктрину определения, которую исповедал Иосиф, помните, который обличил своих братьев, когда братья поняли, что это он, их брат стоит перед ними, они поняли, что у него такая власть, которая может отомстить своим братьям. Он сказал: «Не бойтесь, не переживайте». Он сказал им: «Вы замыслили это мне на зло, но Бог замыслил и совершил из этого добро». Смотрите, эту раскрывающуюся историю. Так много героев на этой сцене истории. Это были ваши поступки, это были ваши причины, ваши силы, ваши намерения. Но над всеми вашими намерениями были окончательные решения и намерения Божьи. Неужели Библия не утверждает это относительно страсти и страданий Христа? Бог предопределил, чтобы Бог страдал и понес крестную смерть. Но снова же реформаторы не говорили, что данные поступки человеческих существ, или же воля братьев Иосифа, или же решение Иуды Искариота, что они не имели никакого значения и не имели никакой причины и силы. Но снова-таки это были лишь второстепенные причины. А второстепенные причины – это реальные причины. Однако причина, почему мы отличаем главенствующую причину и второстепенную причину, заключается в следующем. Поймите, не может существовать никакой второстепенной причины, пока не будет основополагающей причины. Я не могу не делать ничего без силы Божьей. После 11 сентября трагедии, которая была, люди задавали снова и снова вопрос: где же был Бог 11 сентября, когда совершилась эта трагедия? Я говорю, Бог был тогда же и всегда там же, где Он был 10 сентября и 12 сентября. Это тот Бог, который держит всю природу и весь мир в своих руках, кто поднимает народы и унижает народы, который управляет не только безличной природой, но также и личностной природой человека. Верите ли вы в это, братья? Теперь, вторая область. Но перед тем, как я перейду ко второй области суверенитета Божьего, позвольте добавить следующее. Еще один миф, который сегодня превалирует в нашей культуре, заключается в том, что большинство из нас, даже находящихся в этом помещении, используют языческий взгляд на человеческую природу. На человеческую свободу. Сколько раз вы слышали, люди спорят, что такое Божий суверенитет и свободная воля человека. Мы постоянно об этом слышим. И люди говорят, Представьте себе, исповедующие христиане открывают свои уста и говорят следующие слова. Может, вы их не слышали? Я их слышал. Они говорят, что Божий суверенитет ограничен человеческой свободой. Вы когда-нибудь слышали подобные слова? Это все равно, что сказать моему сыну, когда он был в 6 классе, что мой авторитет ограничивается его волей. Я бы сказал своему сыну: «Сына, у тебя есть свободная воля, и у меня есть свободная воля. Но ты знаешь, моя воля гораздо более свободна, чем твоя». Друзья мои, ваша свобода, которая реальна и истинна, она всегда, везде и повсюду ограничена свободой Бога. Вот что мы имеем в виду, когда говорим о Божьем суверенитете. Бог суверенен, не мы. Друзья мои, я не знаю никого, не видел, никогда не встречал в истории реформаторской мысли, кто отрицал, что у человека есть свободная воля, в том смысле, что даже после грехопадения человека у Бога, у человека все еще есть право на свободную волю, мы все еще принимаем решения всегда и везде, и мы избираем всегда свои поступки и решения на основании своих предпочтений и желаний, и у нас есть воля и сила избирать все, что мы хотим. Но эта сила и возможность избирать то, что мы желаем, она всегда присутствует с нами даже после грехопадения. Но, как Кальвин сказал, если это то, что мы подразумеваем под свободной волей, тогда свободная воля – это слишком грандиозный термин, который можно применять по отношению к смертным людям. Но ложь, которая присутствует в этой культуре, заключается в том, что пока человек не будет иметь нравственную силу в душе своей, без всякой помощи для исполнения духовно правильного поступка, они говорят, тогда мы не будем свободны, если такие утверждения делаются. И та свободная воля, которую мы преподаем, заключается в том, что мы, творение, обладаем равной силой совершать как добро, так и зло. Друзья мои, как можно так извратить библейский взгляд на природу человека? Потому что в данном случае это языческий взгляд на волю идет против Слова Божьего, которое использует другую метафору, говоря о рабстве. Падшая человеческая природа находится в рабстве греху. Друзья мои, да, мы все еще делаем то, что хотим, но проблема заключается в том, что что мы желаем делать? Писание снова и снова говорит нам, мы не желаем, чтобы Бог присутствовал в нашем мышлении. Мы хотим быть суверенны, мы хотим быть автономны, мы хотим управлять своей жизнью, мы хотим царить, мы хотим делать то, что хотим. И мы обладаем силой делать это, праведностью, если заслужим ее. Слово Божье говорит, без Христа мы не можем ничего. Иисус Христос, простите, не Иисус Христос, Лютер, который близок. Лютер сам однажды сказал, что без меня вы не можете сделать ничего, говоря об этом отрывке. Он говорит, это ничего, это не что-то маленькое, это ничего. Иисус сказал Никодиму, пока ты не родишься от Духа Святого, ты даже не увидишь Царствие Божьего. Сам ничего не сможешь. Но, друзья мои, такое превалирующее мнение не только в мире сегодня, но, к сожалению, и в церкви, что невозрожденные люди могут увидеть Царствие Божье, могут избрать Царствие Божье, могут войти в Царствие без суверенного служения благодати в их сердцах. Вторая область, о которой мы говорим, что Бог суверенен, но поистине не осознаем даже этого. Это то, что мы говорим, Бог суверенен в том смысле, что Он обладает абсолютным авторитетом и властью связать, если хотите, совесть сотворенных существ. Бог обладает авторитетом и властью взывать нас к тем обязанностям, которые Бог может произнести к своим творениям с авторитетом: ты это должен или это не должен. Мы говорим, что да, мы верим в эти предписания, в эти утверждения. Но, друзья мои, всякий раз, когда я согрешаю, я бросаю вызов истине, подобному утверждению, что Бог может связать мою совесть и заставить меня поступать так, как Он желает. Абсолютно. Почему? Потому что даже тот самый незначительный грех, который я совершаю, если хотите, предательство космического масштаба, я возвышаю свою волю, свое желание супротив всесильного Бога. И говорю, нет Его предписывающей воле. Но если я утверждаю, что Бог суверенен над Вселенной, и нет ни одной молекулы, которая совершает свой труд без управления Божьего, если я могу доказать это людям, если я могу заставить людей согласиться, что Бог суверенен в том смысле, что обладает правом управлять нами в абсолютном смысле, и если люди соглашаются до сего момента, вопрос суверенитета со мною, тогда следующая остановка нашего метро – это беседа о суверенитете Божьем в благодати. И вот в этот момент люди начинают разбегаться. Мы утверждаем, что Бог суверенен над творением, суверенен над природой, суверенен над историей, суверенен над законом. Но когда вопрос касается Его целей спасения, мы лишаем Его, Его суверенитета, что приводит нас к этому короткому отрывку в Римлянам 9 главе. И все, о чем я сказал до сих пор, это было лишь введение к этому отрывку. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит о целях Божьих, о Божьих замыслах. Он объяснил Евангелие, и в 10 стихе 9 главы послания к Римлянам он говорит, и не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого. Смотрите, он преподает нам следующий сценарий. Поймите следующее. Согласно определенным целям Божьим, мы видим здесь двух младенцев, у которых одни и те же родители. У них было то же окружение, та же обстановка, та же культура. Более того, они делили с собой одно и то же помещение до рождения. И смотрите, что пытается преподать Павел. До еще того, как каждый из них родился, и до того еще, как кто-либо из них сделал какое-то зло, еще до их рождения, еще до того, как было явлено их поведение, еще до того, как они приняли какие-то человеческие решения, еще до того, как они совершили какие-то человеческие поступки, какие-то определенные цели Божьи на основании избрания, здесь четко проявляется. Бог замыслил, чтобы старший служил младшему. Друзья мои, я прекрасно понимаю, что наиболее популярное мнение избрания, которое превалирует сегодня в церкви и культуре, и Джон читал из Ефесянам 1 главы, и когда Павел проповедует или пишет, он использует слово «предопределение» или «предизбрание». Если вы верите в Библию, вы знаете, что вам нужно верить в какую-то версию доктрины предизбрания и предопределения, потому что это слово придумал не Лютер, не Кальвин, не Августин. Это слово, которое использовал сам апостол Павел. Термин, используя слово «избрание», «предопределение», это он использует. Поэтому, если вы хотите быть библейским в своем определении, значит, вам надо придерживаться какой-то доктрине предопределения. Самое популярное – это то, что было упомянуто, когда у нас были вопросы и ответы. Это интересное такое мнение предузнания, которое говорит следующее. Бог смотрит вперед в будущее время. Он знает тех, кто примут правильное решение. На основании этого правильного решения, на основании своего предузнания, предсказания будущего выбора человека, он делает выбор ко спасению. Данное мнение, друзья мои, не объясняет верно доктрину, библейскую доктрину предизбрания. Оно отвергает библейскую доктрину. И я не могу представить, каким образом человек серьезно может читать этот отрывок из 9 главы послания к Римлянам, может прийти к такому выводу и придерживаться к этому, этого мнения. Потому что этот отрывок, который мы прочитали всю жизнь в истории церкви, пелагиане и полупелагиане отвергали. Друзья мои, Римлянам 9 глава, это та, которая меня призвала к этому. Джонатан Эдвардс, просто его работы указали мне на это. Я не мог удержаться, и поэтому я изменил свое мнение и перешел, если хотите, в лагерь реформаторов. Друзья мои, я также не придерживал этого мнения раньше. Смотрите, когда я начинаю читать этот текст, сама история, особенно начало, они еще не родились, они еще ничего не сделали, я еще могу быть армянином здесь. Но смотрите, что продолжается дальше. Не по делам, нормально, но уже немножечко тяжелее. Но смотрите, было сказано ей, больше будет порабощение у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил и Исава возненавидел. Друзья, у меня нет времени для того, чтобы экзегетически рассмотреть весь этот отрывок Римлянам 9 главы. Но есть один элемент, один короткий отрывок в этом большом отрывке, на который я хотел бы, чтобы вы обратили ваше внимание. 14 стих. Вот что здесь сказано. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Что происходит здесь? Если вы когда-нибудь спорили, если вы когда-нибудь что-то отстаивали перед кем-то, вы, я думаю, быстро поняли, что наиболее эффективный метод для дискутирования – это, первое, вы должны предвосхищать контраргументы ваших оппонентов, и вы начинаете утверждать ответы на эти контраргументы еще до того, как ваш оппонент начнет задавать вам вопросы. Вы должны утверждать их настолько правильно и осторожно, чтобы ваши оппоненты не успели ничего вам сказать против. Если вы сделаете это, тогда вы, если хотите, разоружили своего оппонента. Это то, что в древности делали очень известные философы, которые использовали такую тактику, когда вы пытались проникнуть в шкуру вашего оппонента и разоружить его в его аргументах до того, как он начнет их предлагать. То есть вы начинаете на них отвечать таким образом, что он понимает, что говорить эти аргументы, повторять их снова, просто абсурдно. Посмотрите, то же самое делает апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе, когда люди, отвергая воскрешение, он говорит, если Христос не воскрес, что же это значит? И он начинает сводить их позицию, его оппонентов, к позиции абсурдности. Он делает то же самое, кстати, в Евреям 6 главе. Но это личная шутка. Я преподавал как пасторам, так и простым членам церкви в служении «Взрыв Евангелия», такой миссии. Я им говорил, что чтобы вы не делали. Когда вы начинаете преподавать человеку необходимость в Евангелии, не начинайте словами: «Вы знаете, Бог свят, и Бог – Бог справедливости». Не начинайте с этих моментов. Почему? Потому что всегда, когда вы говорите человеку, что Бог – Бог справедливости, вы знаете, что они начинают думать? Они ждут с нетерпением, пока вы не прекратите эти слова, для того, чтобы сказать вам в ответ: «А мой Бог – Бог любви». Поэтому вы как бы заставили их сказать этот аргумент. И вы ловите их на словах и говорите: «Да, Бог наш – Бог любви». И вы начинаете говорить, каким удивительным образом Бог говорит о любви Божьей. Расскажите им много о любви Божьей. Это они вам могут рассказать, а вы скажите: «Тот же источник Библии». Библия говорит не только о Боге любви, но о Боге справедливости. И он никогда не сможет закрыть глаза на вину человека. И затем вы можете объяснить им учение о кресте. Я хочу задать вам следующий вопрос. Давайте подумаем, вместе с апостолом Павлом. Он говорит, после того, как он говорит им о тех целях, которые Господь преследовал в избрании, он задает следующий вопрос. А как нам теперь отреагировать на это? Что же скажем? Неужели неправда у Бога, или с английского перевода, неужели есть неправедность у Бога? Я принял реформаторскую веру более 40 лет тому назад. Но вы знаете, как часто я предлагал учение реформаторской доктрины избрания, каким аудиториям, каким большим собраниям. Вы знаете, как часто я говорил о избирательной благодати и суверенитете божественного избрания. Люди давали мне следующие контраргументы. Но это же нечестно. Друзья мои, я не преувеличиваю. Остановите меня, если я лгу. Я слышал этот контраргумент тысячи раз. Если эта доктрина истина, тогда Бог нечестный и Бог несправедливый. Друзья мои, я не думаю, что можно было найти хоть одного армянина в истории армянизма или армянианства, который мог бы ответить на следующий вопрос, что если мы принимаем армянианство, мы бросаем тень на праведность Божью. Друзья мои, если вы армяне, если вы придерживаетесь этого мнения, то как это может быть честным, если Бог принимает решение, кого спасти или нет, на основании того, что люди делают? Если вы отвергаете Евангелие, это ваша ошибка. Как вы можете обвинить Бога в этом? Как вы можете сказать, что Бог неправеден, если вы не были им избраны? Это ваша ошибка. Никогда армянам не пришлось отвечать на эту проблему. Почему? Потому что это большое утешение для меня. Потому что когда Павел ожидает этот армянский контраргумент, который люди преподнесут ему, Бог нечестный, наверное, здесь, в Римлянам 9 главе. Смотрите, мы не спорим здесь ни с кем другим, как с апостолом Павлом. Он ожидает этот контраргумент, который использует каждый полупелагианин в истории церкви, в понимании Августином из доктрины благодати, что есть неправедность у Бога. Итак, каким же образом Павел отвечает на этот вопрос? Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Как он отвечает? Вы знаете, может быть, Бог неправ. Или же создается впечатление, что несправедлив. Нет. Посмотрите, какой он дает ответ в тексте. Это самое сильное отрицание в греческом языке на риторический вопрос, который можно найти. Некоторые переводы говорят, конечно же, нет. Другие отвечают таким образом. Упаси Бог. Неправедность у Бога? Да задать такой вопрос, это кощунство. Нет у Бога неправедности. А теперь апостол Павел, он хватает их, если хотите, за шею и напоминает им, что то, что он преподает им, это не новизна учения, которое он придумал о Новом Завете. Посмотрите, что он говорит дальше. Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. Апостол Павел указывает на Моисея для того, чтобы напомнить своим читателям о том, что Божья благодать суверенна, что Господь Бог Вседержитель не связан никаким законом вне себя для того, чтобы излить свою благодать кому-либо другому если он дает эту благодать одному, это не значит, что он обязан излить эту благодать на другого. Он обладает абсолютным авторитетом для того, чтобы даровать свою благодать. Моя любимая иллюстрация, наверное, многие уже слышали эту иллюстрацию, еще с 60-х годов, когда я проповедовал в христианском колледже, я использовал такую иллюстрацию. Я преподавал Ветхий Завет, преподавал обзор Библии. И вы знаете, в моем классе было 250 студентов, это было введение в Ветхий Завет. Единственная аудитория, которая могла поместить столько людей, это было место, где у нас проводили собрания. Я посмотрел свои заметки, я сказал, вам нужно 3 курсовые работы написать во время одного семестра. Первую, 30 сентября, вы должны закончить, и эта работа должна быть днем у меня на столе. Потому что я знаю, что каждый студент первого курса знает, как пользоваться разными правилами. Поэтому я сказал, допустим, 30 сентября все 250 студентов пришли ко мне и принесли свои курсовые работы. 2500. И многие приходили ко мне и говорили, простите, я не успел, они начинали плакать, мы еще не привыкли, мы еще не знаем, что делать, мы не успели написать работу, мы обещаем, что больше никогда не сможем, не будем так поступать. Я им говорил, хорошо, ладно, еще даю вам 2 дня, но не более 2 дня, чтобы больше этого никогда не случилось. Они обещали, никогда это больше не случится. Итак, наступил 30 октября, 250 студентов. Сейчас 200 студентов пришло, и 50 из них. Прошлый раз практически половина, а сейчас 50 студентов говорят, мы снова не подготовились, не успели, из дому не вернулись с выходных, пожалуйста, не ставьте нам 2, дайте нам еще 1 шанс. Я говорил им, хорошо. Но это последний раз. Вы знаете, это правда. Вы знаете, что они сделали? Они начали спонтанно петь. И они начали петь. «Мы любим вас, профессор Спраул». Да, мы любим вас. Я был самым популярным профессором в нашем колледже. И вы знаете, я наслаждался этой популярностью, пока не наступило 30 ноября. Когда 150 студентов пришло сдавать работы, а 100 человек не могли сдать работу. Я посмотрел на 100 студентов, я посмотрел на них, где ваши курсовые работы? Они сказали, не переживай, профессор, будь спок. Через несколько дней работа у тебя будет на столе. Гарантия. Я сказал, так, Джонсон, где твоя работа? Он сказал, пока нет, но вот-вот. Вы знаете, что я сделал? Я взял журнал успеваемости, я сказал, Джон, нет работы? Нет. 2. Гаррисон, где твоя курсовая? Нету. 2. И единогласно я услышал протест во всем собрании. Знаете, что они сказали? Они сказали, но это нечестно. Я сказал, что вы сказали? Мы сказали нечестно. Я сказал, Джонсон, что ты сказал? Ты сказал, что это нечестно? Он сказал, да, сэр, да. Я сказал, значит, хочешь справедливости? Он сказал, да, хочу справедливости. Тогда я ему напомнил, ты ведь опоздал и прошлый раз со своей работой. Да, хорошо. Я стираю отметку за прошлую работу и ставлю тебе 2 за прошлую работу, которую ты сдал так же поздно. И упаси Бог, чтобы я не был справедливым здесь. Итак, кто еще? Кто еще? Друзья мои, это происходит. Сказал, кто еще хочет справедливости? Уже я не слышал ни единого слова. Я сказал, наверное, нужно, чтобы Харрисон пришел и исполнил псалом. Я так привык к его благодати. Друзья мои, если мы переживаем божественную благодать, хоть раз в нашей жизни, мы навсегда будем благодарны. Если мы испытываем божественную благодать второй раз, мы уже немножечко менее благодарны. Но к третьему разу мы не только уже ожидаем эту благодать к нам, но мы уже начинаем требовать ее. Мы скрываем в нашей душе такое утверждение, что если Бог не изберет меня, значит проблема с Богом, а не проблема со мной. И апостол Павел напоминает нам, что Бог сохраняет для себя абсолютное, суверенное право простить того, кого желает, а другим излить справедливость. Друзья мои, нет ни одного человека в этой вселенной, кто заслуживает благодать Божью. Если вы думаете, что вы заслужите благодать Божью, в то мгновение, когда у вас появляется это мнение, что благодать это то, что Бог обязан вам дать, пусть сразу же у вас появится понимание и осознание того, что вы даже не думаете о благодати. Почему? Потому что благодать это то, что Бог не обязан вам давать. Друзья мои, в этом заключается тайна Божьего избрания. И вопрос, с которым никогда студенты не должны подходить ко мне, почему Бог не дает всем людям равно благодать? Почему Бог равно всем не дает одну и ту же возможность иметь спасение? Вы знаете, что я говорю? Знаете, какой вопрос вам поистине надо задавать? Почему я? Почему Господь избрал меня? Почему Он вывел меня из тьмы и привел меня к свету? Подумайте о своем обращении, о своем личном опыте, каким образом Бог по своей благодати спас вас по милости своей и по своему состраданию, по благодати, которая была суверенна. Аллилуйя! Это правильно. Почему? Потому что мы будем славить Его всю вечность. Мы сегодня поем удивительная благодать, но мы сами не удивляемся этой благодати. Но мы должны быть поражены этой благодати. Я все еще не могу понять до конца всего, что касается этой благодати. Что Бог, почему Он избрал меня? Но одно знаю, что Он не избрал меня благодаря тому, что увидел во мне что-то. Единственная причина, которую я могу дать, почему Он избрал меня, потому что это был дар Его Сына, чтобы Сын принес свою жизнь во имя спасения людей, которых Господь избрал. Ведь та причина, почему Господь пришел на эту землю, чтобы сделать спасение возможным, предложить людям. Когда мы говорим, что Он пришел на эту землю и умер для того, чтобы спасение стало возможным, это кощунство. Нет, Он пришел для того, чтобы умереть, чтобы это спасение было точным и обязательно совершилось. Невозможным, а обязательным. И это любовь, которую представить себе невозможно, когда апостол Павел говорит об этой доктрине благодати, он не может говорить о ней, и он взывает к этому прославлению, о какая глубина богатства милости Божьей. Наше величайшее утешение находится в суверенитете Божьем над творением, над историей, над нашими жизнями, над нашими смертями и над нашим спасением наших душ. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, прошу, прости нас, когда мы выдвигаем определенные ожидания к Твоей благодати. Дай нам понять величие Твоей благодати, чтобы мы могли перейти от жизни в жизнь, от веры в веру и от благодати к благодати, чтобы мы могли понять, что мы спасены только по благодати через веру. И даже эта вера не от нас, но дарована нам Тобою, что она не зависит от того, кто избирает не от того, кто бежит, не от того, кто желает, но от Тебя, кто являет нам милость. Аминь.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.